Жизнь в зоне сражения. Рик Реннер. Глава 6. Ведение боя в зоне сражения. В своем обращении к Тимофею Павел постоянно использовал военную терминологию. Он велел Тимофею переносить страдания и назвал его воином Иисуса Христа. 2 Тимофею 2:3. Во всех посланиях Павла проявляется его военное мышление. Он очень серьезно относился к теме борьбы и победы в зоне сражения. Во втором послании к Тимофею 2:4 Павел продолжает использовать военную терминологию. Он говорит, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Или никакой человек, который воюет на войне, не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить тому, кто избрал его быть воином. Версия переводчика. В этом стихе Павел использует слова, имеющие глубокое значение. Воюет, связывает, делами, угодить. И фразу «Кто избрал его быть воином?». Значение этих слов не вызывает сомнений. Павел сравнивает нашу духовную посвященность и преданность с преданностью римского воина. Такого римского воина, который был самым преданным и верным. Прежде всего рассмотрим слово «воюет». Оно является переводом греческого слова «стратеуменос», которое имеет общий корень со словом «стратеумай», соответствующим словом «воин». Когда Павел говорит «никакой человек, который воюет», он использует слово «стратеуменос», которая описывает не самого воина, а скорее его функции. Что входит в функции воина? Он должен воевать, сражаться, убивать и завоевывать. Однако речь здесь идет и о постоянной работе, о строевом обучении, занятиях, перенесении трудностей, обо всем, что требует подготовка римского воина. Каждый воин усиленно и регулярно занимался подготовкой к сражениям. Вам следует помнить, что к тому времени, о котором мы говорим, Рим с помощью своей великой армии завоевал весь мир. Поэтому, используя особый язык, автор, несомненно, создавал в уме читателя того времени определенные образы. Тотчас на ум приходили образы обученных, дисциплинированных, суровых, напористых, жестоких, преданных и физически почти совершенных мужчин. Каждый знал об образе жизни римских солдат. Это была суровая жизнь, наполненная постоянными тренировками и подготовкой, целью которой было из обычного мужчины сделать хорошего, из хорошего – прекрасного, из прекрасного – совершенного. Они никогда не останавливались в своем стремлении к совершенству. Они неуклонно шли к достижению своей цели. Так как Павел использует для своей вести о преданности и борьбе иллюстрацию жизни римских воинов, нам необходимо заглянуть в историю и посмотреть, что она говорит о них. Римский солдат времен Нового Завета. Исторические документы ясно показывают, что подразумевал Павел, когда называл Тимофея добрым воином Иисуса Христа. Нам становится понятным, почему Павел говорит каждому из нас, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Флавий Вегатий Ренатус, которого обычно называли Вегатием, является автором известного трактата о римской армии и римских войнах. Он занимал высокий пост в римском государстве. Несмотря на то, что он жил в 380 году нашей эры, он имел обширнейшие и во многом уникальные знания о римской армии времен Нового Завета. Он был непревзойденным знатоком в этой сфере. Вегатий написал книгу о ранней истории римской армии, которая позже стала Библией римского воина. К тому времени, как Вегатий написал ее, римская армия стала вялой, недисциплинированной и неподготовленной к войне. Большинство римских солдат были слабыми, ленивыми, толстыми, они больше не тренировались и уже не считали привилегией и права служить в армии. Служба стала для них неприятной, неудобной и ненужной обязанностью. К сожалению, это очень напоминает современную церковь. Так как мы долго жили в мире и процветании, войско Божье расслабилось, и в заметной степени, несмотря на свои знания и обученность, церковь была не подготовлена к войне. В большинстве своем верующие стали слабовольными, ленивыми, растолстели и забросили тренировки. Хождение в вере они воспринимали не как привилегию, а как неприятную, неудобную обязанность. Наблюдая именно такое расположение в армии, Вегасий начал исследовать ее историю. Целью его обширного и глубокого исследования было показать, какой должна быть армия, когда она находится в отличном состоянии. В этом раннем исследовании мы черпали информацию о римской армии и римских солдатах, которые жили во времена Павла и Тимофея. Читая его, вы увидите, что многое прямо относится к вашей духовной брани и вашей зоне сражения. Совершенный воин. Послушайте, как Вегасий описывает лучших новобранцев для римской армии времен Павла и Тимофея. Крестьяне более всего подходят к тому, чтобы носить оружие, потому что с ранних лет они приучались к тяжелейшему труду в любых погодных условиях. Они способны вынести самую сильную жару. Они не приучены к частому умыванию и прелестям жизни. Они просты, довольствуются малым, привычны к усталости и в определенной мере подготовлены к военной службе, так как раньше выполняли крестьянскую работу, рыли, копали и переносили большие тяжести. Из кого, по его словам, получаются самые лучшие воины и почему? Самые лучшие солдаты получаются из крестьян, говорит он, потому что они привыкли к временам погоды, к тяжелому труду. Они могут выдерживать жару, они просты. Они довольствуются тем малым, что имеют. Их не берет усталость, и им не чужд любой труд, будь то копание или переноска тяжести. Возникает вопрос, почему эти качества делают человека подходящим для службы? Почему эти качества настолько важны, когда речь идет о выборе лучших воинов? Давайте рассмотрим 6 качеств совершенного римского воина. Первое. Сражения могут проходить в любую погоду. Во время бури, в мороз, в дождь или снег, или в дождь со снегом, в невыносимую жару. Независимо от внешних условий, война продолжается. Это удивительно, как без предупреждений меняется погода в вашей жизни, когда вы начинаете свою битву веры. Кажется, что сатана знает точное время, чтобы наслать на вас неприятности. Он точно знает, когда атаковать вас новостями, от которых мороз по коже. Кажется, что его излюбленной тактикой является резкое изменение климата сразу после того, как вы сделали шаг веры. Но разве это меняет реальность того факта, что идет бой? Позволите ли вы сатане взять вас на испуг и перенести в другую, более удобную зону? Когда исчезает солнце и начинают дуть ветры, когда идет дождь со снегом, что вы будете делать? Вы должны, несмотря ни на что, продолжать свою битву веры. И хотя это будет казаться вам самым штормовым периодом вашей жизни, помните, что погода не останется такой навсегда. Если вы не покинете поле боя, вы выстоите. Во-вторых, Вегасий говорит, что крестьяне лучше всего подходят потому, что с ранних лет приучались к тяжелейшему труду. Почему это так важно? Потому что сражение с врагом потребует от вас тяжелейшего труда. Если вы боитесь тяжелой работы, вы никогда не сделаете ничего для Божьего Царства. Воины зоны сражения должны быть готовы исполнять самую тяжелую работу. В-третьих, Вегасий говорит, что крестьяне способны вынести самую сильную жару. Вам следует в полной мере осознать эту реальность. Когда вы будете взрывать твердыни сатаны, может стать очень жарко. Он намерен биться до самого конца. Воинам Божьего войска следует быть готовым выносить жару. В-четвертых, Вегасий говорит, Они просты. Что подразумевается под словом «просты»? Значит ли это, что они глупы? Ни в коем мере. Это просто означает «без сложностей». А лучшие воины просты, свободны от забот, свободны от беспокойств, свободны от личных амбиций, свободны, чтобы безоговорочно делать свое дело. Быть хорошим воином – единственное стремление в их жизни. Такая целеустремленность является отличительным качеством воина, ничто не устоит на их пути. В-пятых, он говорит, что они довольствуются малым. Это не означает, что мы должны быть бедными, не об этом идет речь. Но тогда о чем? Вигати говорит, что самые лучшие воины не ищут и не требуют комфорта. Поэтому именно крестьяне больше всего подходили для военной службы. Жизнь никогда не предлагала им особых удобств и удовольствий. Поэтому они даже не знали, что должны к этому стремиться. Часто, когда Бог посылает свое благословение в нашу жизнь, и наше материальное положение улучшается, мы забываем об источнике этих благословений. Быстро привыкая к новому уровню жизни и благословениям, мы забываем о битве веры, которую мы вели, чтобы обрести эти благословения. Как добрые воины Иисуса Христа, мы не должны позволять, чтобы Божьи благословения удаляли нас от зоны сражений и приводили в зону комфорта. Даже в мирное время мы должны быть готовы заплатить любую цену, чтобы завоевать новую территорию для Божьего Царства. В-шестых, Вигати говорит, что крестьяне привычны к усталости, поэтому из них выходят отличные солдаты. О чем говорит Вигати? О готовности трудиться, сражаться и воевать даже тогда, когда вы уже подошли к пределу своих возможностей. Крестьяне не имели возможности сказать: «Сегодня я сделал все, что мог, и на сегодня я заканчиваю, потому что я устал». Они должны были работать, работать, работать и работать, пока дело не будет сделано, и их хозяин не будет удовлетворен. Когда вы набираете новобранцев, ищите тех, кто готов пройти вторую, третью, четвертую милю, чтобы закончить дело. Берите тех, кто подталкивает себя, кто заставляет себя пройти до конца, даже когда плоть кричит «нет». Тем, кто ведет войну с силами ада, следует помнить, что стойкость есть ключ к победе. У вас больше сил, чем у дьявола, и ваша власть превышает власть дьявола. Никто не может это оспорить. Верующие терпят поражение в зоне сражения не потому, что не умеют достаточно сил или власти. Большинство верующих терпят поражение в битве потому, что не проявляют стойкости и выносливости и бегут с поля боя вместо того, чтобы продолжить бой. Если вы выстоите, вы одержите победу. У сатаны кончится терпение. Он признает, что вы выносливый воин. Он поймет, что ему не победить вас и покинет поле сражения. Когда это произойдет, все, о чем вы молились, чего желали, будет осуществляться так стремительно, что вы назовете это чудом. В действительности же, ваше мгновенное чудо совсем не является чудом. Вам следует понять, что это есть результат вашего ожидания, вашей борьбы и вашей стойкости. Если бы вы сдались и не продолжили бой, это чудо никогда бы не произошло. Седьмое, что говорит Вигати, лучше других для службы подходят те, которые рыли, копали и переносили большие тяжести. Почему? Потому что иногда, хотите вы этого или нет, нагрузка в служении и в борьбе становится очень большой. Если мы чувствуем себя слабыми и боимся нести груз, немного превышающий обычный, нам надо попрощаться со служением. На войне каждый солдат должен знать, как нести собственный груз, и должен быть готов в случае необходимости помогать другим нести их груз. Все эти важные качества в полной мере присущи воинам зоны сражения. Крестьяне не были интеллектуалами в то время и не были членами аристократического общества, но их тяжелая жизнь и труд на полях сделали их лучшими из бойцов. Высший слой общества, царская семья, дворянство и аристократия не имели понятия о трудностях, о тяжелой работе, об усталости, о невыносимой жаре, рытье траншеи, переноске тяжести. Если бы им дали в руки лопату, они бы не знали, что с ней делать. Когда вы изучаете жизнь верующих ранней церкви, становится очевидным, что они не были людьми знатными. Напротив, Они полностью соответствовали тому роду людей, которых описывал Вегатий, не избалованные прелестями жизни, довольствующиеся малым, привыкшиеся к тяжелому и утомительному труду. Их Павел называл верными людьми, а они в действительности были совершенными воинами. В первом послании к Коринфянам 1:26-28 Павел говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Павел знал, на ком держится римская армия. Он знал, что в большинстве своем она состояла из выходцев из крестьян, бедных и необразованных людей, представляющих нижние слои общества. Если бы не служба, они так и остались бы крестьянами, бедными, ничего не значащими, не представляющими из себя людьми. Однако те, кто был отвергнут обществом, стали самыми лучшими солдатами. Они знали, как драться, так и Бог. Он не призывает массы аристократов и интеллектуалов в свою армию. Он призывает тех, кого этот мир никогда не признал. Его армия набрана из храбрых людей, мужчин и женщин, которые отдали борьбе своей жизни и этим обрели в жизни значимость. В армии Господа даже такой человек, который в обществе считался бездельником или негодяем, может стать ценным воином. Иаков говорит об этом следующее. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Иакова 2:5. Вегатий сказал: «Действительно, меньше чем человек знаком с удовольствиями жизни, тем меньше у него причин бояться смерти. Лучшими бойцами зоны сражения становятся те люди, которые должны сражаться за свою жизнь. Им нечего терять, и они могут все приобрести. Для них риск поражения равен почти нулю. В глазах мира они уже неудачники. Теперь с Божьей помощью, без страха потерпеть поражение или потерять репутацию, они, конечно, отвечают на призыв Бога и бросаются в бой. Лучшие из лучших». В своем исследовании Вегатий говорит: чем сложнее у человека было прошлое, тем лучше из него получается боец. Он заключает: при отборе рекрутов надо обращать особое внимание на род деятельности, которой занимался данный человек. Рыбаки, птицеловы, кондитеры, ткачи, представители профессий, которые можно назвать женскими, по моему мнению, не должны допускаться в армию. Больше всего для этого подходят кузнецы, плотники, мясники, охотники. Так я часто слышал от верующих подобные слова: «До того, как я принял спасение, я, по сути, служил дьяволу. Не думаю, что я тот человек, которого можно использовать в служении. У меня довольно пестрое прошлое». Верьте или нет, но именно благодаря вашему прошлому вы можете стать одним из лучших бойцов. Вы можете даже сказать: «Да, но по своей природе я был настоящий сорвиголова. Я сделал много плохого и совершил множество ошибок. Я был большим грешником». Ну и что? Теперь вы знаете Господа, служите Господу с той же силой, с которой служили дьяволу. Вы можете стать лучшим из лучших. Вегатий сказал: что хорошего можно ожидать от человека, который по природе труслив, хотя и дисциплинирован, и побывал во многих сражениях? Обученные, образованные люди часто оказываются самыми трусливыми. Очень часто Бог поднимал совершенно необразованных для исполнения Его воли, потому что они были готовы рисковать. Трусливым нет места в Божьем войске, а вы, если готовы сражаться, можете стать одним из лучших бойцов зоны сражения. Самый подходящий возраст для поступления на службу. Вегатий пишет: самым подходящим временем для поступления на службу является время наступления половой зрелости. В это время человек легче воспринимает и запоминает любые инструкции. Кроме того, бег и прыжки легче всего удаются молодым людям, у которых еще не утрачена гибкость и эластичность тела. Именно такие активные упражнения, повторяемые снова и снова, формируют пригодного для сражений солдата. Снова мы видим, как мудрость Божья отличается от человеческой мудрости. Человек бы сказал, оставьте молодых ребят дома, они слишком молоды для подобных заданий. Они слишком молоды, чтобы их использовать на военной службе. В этом мы видим еще один пример того, как призывает и избирает Бог. При отборе молодых солдат для службы руководствуются тем же принципом, который использовал Иисус, когда выбирал себе 12 учеников. Старшему из учеников было не более 27, а младшему, как считают исследователи, где-то между 14 и 16 годами. Почему? Бог знал, что в этом возрасте люди быстрее воспринимают разного рода наставления. Человеческие традиции еще не укоренились в их душах, и они достаточно молоды и достаточно храбры, чтобы сделать шаг веры. Как говорил Вегати, упражнения в беге и прыжках легче исполнить молодым людям, а у которых еще не потеряна гибкость тела. Многие люди были призваны Богом, но не ответили на призыв, и позже не могли идти вместе с Богом. В духовном смысле они потеряли гибкость. Откликайтесь, когда Бог призывает вас. Вот почему Павел говорит Тимофею, «Никто да не пренебрегает юностью твоею». 1 Тимофея 4:12. Поэтому Бог призвал мальчика по имени Самуил, которому было не больше 7 лет, когда узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. 1 Царств 3:20. Солдат, находящихся на военной службе, отличал очень юный возраст. Бог возьмет в свое войско каждого, кто подчиняется ему. Мы должны помнить слова из книги Иова 32:6-9. «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие получает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Ни годы, ни возраст не имеют значения для службы в войске Божьем. Бог желает использовать каждого, кто подчиняет себя Ему. Даже очень молодые мужчины или женщины могут сражаться в рядах армии Божьей, потому что чувствуют дыхание всемогущего в их жизни. Как подготовить хорошего солдата? Вегати пишет, мы видим, что римляне завоевали целый мир только благодаря тому, что постоянно готовились к сражениям, строго придерживались дисциплины в своих лагерях и неустанно развивали разные виды военного искусства. Он продолжает, они очень хорошо осознавали необходимость повышения выносливости и стойкости молодых рекрутов путем непрекращающихся тренировок, путем детального отрабатывания каждого маневра. Лень и небрежность наказывалась самым суровым образом. Вы можете подумать, это невероятно, они были настолько требовательными к этим солдатам. И именно так. Сегодня наши христианские ряды выглядели бы совсем по-другому, если бы мы готовились к битве, прибегая к постоянным тренировкам, если бы мы были более дисциплинированными и более сурово относились к лени и праздности. Вместо этого мы нянчимся с верующими, стараясь никого не обидеть и не попросить того, что требует от них лишних усилий. Знаете ли вы, в чем состоит проблема? Церковь сегодня переполнена гражданскими, а не солдатами. Мы пытаемся завоевать потерянный мир, не предъявляя никаких требований к участникам сражений. Мы предполагаем, что нас можно считать армией. Вегати сказал, ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности или быть счастливой, если в ее войсках нет порядка и дисциплины. Войска должны быть подготовленными, тренированными и дисциплинированными. Вегати также говорил, огромные армии неподготовленных и недисциплинированных солдат – это просто масса людей, приведенных на бойню. Начальное обучение новобранцев в римской армии включала в себя строевую подготовку, прыжки, плавание, фехтование и другие военные дисциплины. Это были основы подготовки. Солдату не ставили знак, клеймо, которое выжигалось горячим железом на руке воина, пока он не доказал свою пригодность военной службе. Если он не мог освоить какую-либо из названных выше дисциплин, он не получал этот знак, даже если не мог выполнить упражнение только по одной из дисциплин. Отсутствие стремления у новобранца выполнять свое дело до конца доказывало его непригодность к военной службе. Слишком часто церковь поспешно ставит знак своего одобрения на верующих. Так как вновь прибывшие по месту церковь люди внешне выглядят благопристойными христианами или имеют очень хорошие отзывы от руководства предыдущей церкви, очень быстро их ставят на посты лидеров церкви, и очень часто это заканчивается катастрофой. Вам следует знать свои войска. Если человек не прошел процесс подготовки, он не должен получать знак. Вы спросите, а что является подготовкой? Если человек не подчиняется руководству церкви, не дает десятину, нерегулярно посещает церковь, постоянно критикует других и так далее, его нельзя официально назвать бойцом зоны сражения или поставить на передовую. Если верующий не может выполнить основные требования христианской жизни, как можно надеяться на то, что он сохранит верность во время сурового сражения? Пусть этот человек будет таким, как все, пока его сердце не смягчится и душа не пройдет необходимую подготовку и проверку на готовность. Поэтому в первом послании Тимофею 3:6 Павел сказал: «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». В первом послании к Тимофею 5:22 он продолжает: «Рук ни на кого не возлагай поспешно». Вегатий на этот счет говорил: «Хотя многие при первом осмотре выглядят пригодными, оказываются непригодными после испытаний. Их следует отпустить и набрать на их место более подходящих, потому что не числом, но храбростью приносится победа». Маршировка, прыжки, плавание. Какое сильное заявление делаете теперь Вегати? Посмотрите, сможете ли вы с ним согласиться. Войска, которые маршируют неровно, всегда подвержены опасности поражения. Это похоже на сегодняшнюю церковь, не правда ли? Войска маршируют беспорядочно и неровно. И это, безусловно, стало причиной того, что враг наносит по рядам сокрушительные удары. Нам необходимо найти свое место, занять его, оставаться там и научиться маршировать, следуя командам Господа. Не заботьтесь о том, что кто-то другой занял более престижное место. Вы не можете быть на всех местах одновременно, поэтому узнайте у Господа, где ваше место, займите его и маршируйте единодушно со всей армией Божией, и тогда потери противника будут великими. Помимо маршировки солдат, обучали бегу, прыжкам и плаванию. Вегатий сказал: «Молодые рекруты особенно должны упражняться в беге, чтобы научиться энергично атаковать врага. Прыжки – другой необходимый вид упражнений, который дает им способность перепрыгивать через траншеи и без осложнений преодолевать любые высоты. Атаковать врага и перепрыгивать через траншеи. Не кажется ли вам эти слова знакомыми? Вам приходилось когда-нибудь атаковать врага, а перепрыгивать через траншеи? Это описывает настойчивую, не ослабевающую веру. Если вы боец зоны сражения, то вам знакомы моменты, когда вы должны встретиться с врагом лицом к лицу, бросить ему вызов и заставить его сдать свои позиции. Также и бойцы зоны сражения знают, что траншеи и трудности появляются на пути вроде ниоткуда. И что вы намерены тогда делать? В такие моменты вы должны осознать, что вера – это перепрыгивание через траншеи, преодолевание непреодолимых препятствий. Вегати упоминает также такой вид упражнений, как плавание. Он говорит: каждый молодой воин, без исключения за летние месяцы, должен был быть обучен плаванию. Так как по мосту не всегда можно переправиться через реку, армия, которая отступает или которая преследует противника, должна переправляться вплавь. Такое плавание указывает на решительность и храбрость. Вы можете сказать, что здесь говорится о перенесении страданий ради завершения начатого дела. Интересен тот факт, что Вегати говорит: каждый молодой воин, без исключения, за летние месяцы должен быть обучен плаванию. Вы спросите, чем же это так интересно? Тем, что говорит нам, что эти навыки не приходят к людям сами по себе. Мы должны получить необходимые инструкции, подготовку, должны быть обучены послушанию Господу, когда идет сражение. Вегати говорит: только некоторые рождаются храбрыми, многие обретают храбрость путем тренировок и дисциплины. Очень многие верующие рождаются стойкими и решительными, Плоть же не желает терпеть что-либо, не хочет молиться, делать какие-то усилия или справляться с трудностями. Плоть должна быть подчинена воле, должна быть побеждена и затем использована для достижения Божьих целей. Это произойдет только в результате постоянного и неослабевающего обучения, проводимого Святым Духом. Не относитесь легкомысленно к тем упражнениям, которые он дает вам. Он пытается подготовить вас для настоящей битвы. Обязательно упражняйтесь с мечом. Так как римская армия была полностью предана идее войны, воины неустанно упражнялись в различных видах военного искусства. Упражнения с мечом были одни из главных, и каждый день солдаты тренировались в этом виде военного искусства утром и вечером. Инструкторы задавали новобранцам щиты, раздавали новобранцам щиты, которые были сплетены из ивовых веток и были в два раза тяжелее тех, которые использовались в сражении. Вдобавок мечи, которые использовались на тренировках, были сделаны из тяжелого дерева и также в два раза превосходили по весу настоящие мечи, которые использовались в бою. Каждый воин проводил учебные бои с деревянной фигурой высотой 2 метра, вкопанной в землю. Во время тренировки эта двухметровая фигура становилась их противником. Как в бою с настоящим противником, воин нападал на эту фигуру, наносил ей сильные удары мечом и отступал. Цель тренировок была в том, чтобы научиться перехитрить врага, нанести удар по самому слабому месту, нанести смертельный удар. Мишенью для ударов служили голова, лицо или ноги противника, реже бока. Вигати говорит, их учили не резать мечом, а колоть, поэтому римляне не просто высмеивали тех, кто сражался с помощью лезвия меча. Они считали их легкой добычей. Даже очень мощный удар, нанесенный лезвием меча, редко убивал, потому что самые важные части тела защищены ребрами и броней, а укол, при котором меч входит в тело, хотя бы даже на 5 сантиметров, почти всегда приводит к смерти. Имея в виду все это, Павел говорит, возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Ефесянам 6:17. Нам жизненно необходимо понять функцию духовного меча. Обратите внимание на то, что Павел говорит. Меч духовный, который есть Слово Божие. Слово, в кавычках слово, в этом случае не является переводом греческого слова «логос», которое говорит о написанном слове. Павел использует греческое слово «рхема». Это очень важно. Почему, спросите вы? Потому что если бы Павел использовал слово «логос», написанное слово, это было бы еще одним скользящим ударом по противнику и не принесло бы победы. Логос, написанное слово, несмотря на то, что оно такое широкое, емкое, чудесное и дает нам общее направление в жизни, не является достаточным, чтобы нанести врагу смертельный удар. Мы должны пронзить врага. Для этого необходимо рхема, особое живое слово из Писания, которое Святым Духом помещено в наши сердца и руки. С рхема, словом, которое Бог поместил в наши сердца и руки, мы приобретаем силу меча. Истинное слово «рхема» не должно быть длиной в 6 страниц, чтобы быть эффективным против работы дьявола. Помните, чтобы убить врага, римским воинам достаточно было вонзить меч лишь на 5 сантиметров. Точно так же совсем короткое слово «рхема» от Господа имеет силу для поражения противника. Благодарность Богу за духовный меч. Лучший пример мощного действия духовного меча можно найти в Евангелии от Луки 4:3-13. В этом отрывке описывается, как сатана неоднократно нападает на Иисуса как агрессор. Вместо того, чтобы просто сказать «Сатана, уходи, иначе тебе попадет от моего отца», Иисус наносит ему прямые, пронизывающие удары. Он получил от Духа особое живое слово «рхема». После того, как Иисус был искушаем едой, он взял духовный меч, который вложил ему в руки Дух Святой, и сказал, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим, стих 4. После этого удара враг не был способен как на контрудар. Предложив Иисусу все царства земли в обмен на поклонение ему, сатана был снова глубоко ранен словом «рхема» из уст Иисуса. Иисус сказал, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Стих 8. Сатана не мог отвести удары духовного меча. После того, как сатана искушал Иисуса и предложил ему доказать, что он Сын Божий, Сатана был вынужден бежать с поля боя. Одним окончательным уколом Иисус пробил броню сатаны, почти смертельно ранил его. Иисус сразил его мечом. Он сказал: «Не искушай Господа Бога твоего». Стих 12. Когда вы достаточно упражняетесь духовным мечом, то вам, как Господу Иисусу, не страшна никакая схватка с противником. Сражения перестанут быть угрозой для вас и станут возможностью доказать вашу духовную состоятельность. Видать, и говорил: воин, усовершенствовавший себя в военном деле, будет стремиться к возможности показать свои умения в бою. Духовное оружие. Чтобы описать наше духовное оружие, Павел часто использовал аналогию с вооружением римского воина. Во втором послании к Коринфянам 10:4 он говорит о нашем оружии. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом. Послание к Ефесянам 6:11 советует нам: облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Оружие, которое упоминает Павел, мысленно возвращает нас к образу римского воина в полной экипировке. Понятно, почему Павел использует именно эту иллюстрацию. Это были те солдаты, которые охраняли его во время его неоднократных тюремных заключений. Находясь на таком близком расстоянии от римского солдата, Павел мог видеть пояс, огромную броню, обувь с шипами, массивный щит во весь рост солдата, замысловатый шлем, острый меч и длинное по-особому обработанное копье, которое можно было забросить очень далеко и поразить противника на расстоянии. Именно глядя на римского солдата, Павел получил откровение о духовном всеоружии. Вы должны понять, что все части вооружения были очень-очень тяжелыми. Полное вооружение солдата превышало 50 килограммов. Представьте, насколько пригодным для службы должен был быть солдат, чтобы приносить подобную экипировку. Также и вы. Если хотите ходить во всеоружии и правильно действовать в зоне сражения, вы должны сначала пройти проверку на духовную пригодность. Как римский солдат времен Нового Завета, вы должны готовить себя к сражению путем постоянных тренировок, отрабатывая с помощью упражнений все возможные маневры и не давать плоти ни минуты покоя. Вы можете спросить: хорошо, Рик, я понимаю, но как я должен тренироваться и где должны проходить подобные тренировки? В вашей жизни и по местной церкви. Когда враг нападает на вас, потому что вы решаете сохранять верность Божьему Слову, для вас наступает пора принять бой. Однако это лишь подготовка к предстоящей вам истинной борьбе. Никогда не относитесь легкомысленно к возможности поупражняться. Точно так же, когда руководители вашей церкви требуют от вас большей преданности и посвящения, учат вас слову, советуют вам слушать аудиозаписи учения, давать отпор врагу, приходить на молитвенное собрание, велят вам стойко стоять на слове, молиться в вере, давать десятину и пожертвования и с большей отдачей трудиться для Господа, вам следует это воспринимать как необходимую вам тренировку. Ваши лидеры стараются подготовить вас к настоящему сражению. Позвольте им снабдить вас всем необходимым, подготовить вас и обучить вас всем возможным маневрам, которые позволят вам отразить атаки противника. Вы должны постоянно упражняться, воевать, наносить удары, убивать и побеждать в духе. Вам необходимо пройти всевозможные занятия, тренировки по военному делу и испытать трудности полностью, постоянно погружая себя в те дисциплины, которые готовят к битве. Постоянные тренировки и военное мышление воина дадут вам возможность вступить в бой, выстоять и выйти победителем, чемпионом. Поэтому словами «никакой человек, который воюет», Павел рисовал своим читателям обширную и в то же время детальную картину. Он сравнивал посвящение христианина с постоянной необходимой тренировкой и дисциплиной римского солдата. Мы должны в первую очередь сосредоточить все свое внимание на войне и на всем, что имеет отношение к войне. Грамматическая форма слова «воюет» указывает на то, что наша война не является краткосрочной военной операцией. Этот стих можно перевести так: «Никакой человек, который воюет, воюет, воюет и воюет». Или «Никакой человек, который вовлечен в долгосрочный военный конфликт». Или «Никакой человек, который является профессиональным военнослужащим». необходимость носить тяжести. Обратите внимание, что говорит Пегати о том, какой груз должны были носить римские солдаты. Он говорит, чтобы приучить солдат к дисциплине, следовало приучить их к ношению тяжестей. Новобранцы часто должны были нести груз весом не менее 30 килограммов, не считая их вооружения, и маршировать с ним в строю. Затем он объясняет нам, почему это так важно. Очень часто, отправляя в тяжелые походы, они помимо своих доспехов должны были нести с собой провизию. Конечно, наша плоть не любит, когда ее заставляют делать что-то тяжелое. Однако нам следует осознать, один непреложный факт. Иногда нам приходится пройти лишнюю милю и пронести лишний груз. В послании к Галатам 6.2 говорится: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Просто представьте, римские солдаты в дополнение к своему вооружению должны были нести еще и провизию, готовя себя умственно и физически к тому, чтобы смело встретить самую сложную ситуацию и выйти из нее победителем. Путем постоянных тренировок мы достигнем такого уровня, когда ничто не сможет одолеть нас. Вот почему Петр в первом послании Петра 1.13 говорит нам «припоясать чресло ума нашего». Мы должны пребывать в постоянной бодрости ума, быть готовыми к трудностям и испытаниям и не бояться их. Божий учебный лагерь для новобранцев. Мы не должны говорить «это слишком трудно», или сдаваться, когда становится жарко. Мы должны оставаться в этом лагере для новобранцев и переносить трудности, подчиняя свою плоть дисциплине. В нашем духовном походном лагере для новобранцев, церкви, наши прежние успехи, престиж и репутация, которую мы имели в обществе, перестают существовать. Мы сняли с себя гражданскую одежду, нам обрили головы, выдали солдатские номера и новую одежду, и каждый из нас на какое-то время стал просто солдатом, как и все остальные. После того, как Господь взял вас на службу, не имеет значения, кем вы были в мире. Здесь титулы и почетные звания теряют всякий смысл. Вам надо забыть свое прошлое и прошлый успех, с головой погрузиться в новую жизнь, которая предполагает множество тренировок и боев, и стать пригодным для службы солдата. В Божьем учебном лагере церкви вы являетесь одним из многих новобранцев, которые нуждаются в обучении, упражнениях, тренировках, дисциплине, пока не будут готовы к сражению. Вы можете сказать, это не делает каждого отдельного человека особенным. Рик, ты действительно считаешь, что мы не должны себя видеть ничем иным, как просто единицей Божьей армии? Ты действительно так считаешь? Однозначно, да. Когда мы видим себя в таком свете, это ни в коем мере не лишает нас того особенного внимания, которое Бог уделяет каждому из нас. Это не делает вас менее значительным в глазах Бога. Нет, нет, нет. Вы настолько особенны, что Господь принял вас на службу в своих войсках. Сам факт, что вы находитесь в рядах Его войска, церкви, и Он включил вас в число бойцов, означает, что вы прошли особый Его отбор. Вы избраны, вы совершенно особенны. Однако то, что вы избраны Господом, и то, что с вами нянчится, не одно и то же. Чтобы нам стать сегодня Божьим войском, мы должны добровольно отложить все успехи, которые обрели в прошлом, все звания и награды, и как один из множества новобранцев прибыть в учебный лагерь, чтобы пройти необходимое обучение, подготовку и получить приказ идти в бой. Мы должны снять с себя мирскую одежду, получить свой номер и встать в строй, чтобы начать учебу. Учебный лагерь предназначен для новичков. Я часто слышал, как люди говорят, наш пастор так строг с нами, когда кажется, что мы наконец вышли из серьезного опасного кризиса, вдруг, прежде чем мы успеем это осознать, нас бросает в следующий конфликт. Отлично. И хотя в момент испытания нам очень трудно, мы должны помнить, что постоянные тяжелые упражнения, дисциплина и преодоление трудностей делают из мальчиков великих мужей Божьих, а из девочек великих жен Божьих. Трудности – это неплохо, это хорошо. Я слышал от разных людей такие высказывания. Я считаю, что пастор должен больше пользоваться услугами этого человека. Почему? Да ведь он президент банка. Или что происходит с руководством нашей церкви? Бог послал нам профессионального пианиста, а его не используют в церкви. Придет время, когда этих людей будут использовать в церкви. Но на данный момент пусть они побудут в качестве новобранцев. Дайте им время снять их прежний престиж. Пусть состригут с них их прежний мирской образ жизни, дадут солдатский номер, определят их место в строю, обучат дисциплине, пусть закалят их в постоянных тренировках. И тогда придет и для них время встать на передовую. Если бы церковь сегодня жила согласно такой философии, ее ряды были бы полны преданных, целенаправленных, сражающихся бойцов вместо гражданских, которые ищут легких путей, избегают малейших трудностей и обижаются по любому поводу. Мы должны позволить нашим офицерам, апостолам, пророкам, евангелистам, пасторам и учителям делать то, что они призваны делать. Они призваны тренировать нас, учить нас тактике боя, показывать нам, как маршировать единым строем, как идти в ногу, какие обманные действия осуществлять против врага, как завоевывать мир, а затем посылать нас в бой, где мы сможем применить на практике полученные навыки. Служить Богу и повиноваться Ему не всегда бывает легко. Несмотря на все жизненные трудности, часто на вас наваливаются еще какие-то проблемы. У вас нет другого выбора. Мы должны нести и это бремя, и закончить начатое дело. Сложное задание не исключает необходимости его исполнения. Бог нуждается в людях, которые будут делать работу. Освободиться от уз мира. Во втором послании к Тимофею 2:4 Павел говорит, никакой воин не связывает себя делами житейскими. Это означает, никакой человек, который принимает участие в боевых действиях, который является профессиональным военнослужащим, который воюет, воюет, воюет и воюет, не связывает себя с делами житейскими. Обратите особое внимание на слово «связывает». Это слово соответствует греческому слову «эмплеко» и описывает человека, который запутался в своей одежде, или кого-то, кто запутался в ветках вьющегося растения. Именно слово «связывает» используется в Евангелии от Матфея 27-29 для описания тернового венка Иисуса. Этот стих говорит «исплетший венец из терна возложили ему на голову». Это, наверное, самый лучший пример использования греческого слова «эмплеко», который мы имеем в Новом Завете. Как можно сплести венец из терниев? Вы берете ветки лозы, на которых есть шипы, соединяете их концы и осторожно сплетаете их. Ветки так крепко сплетены вместе, что образуют надежный круг, напоминающий по форме венец. Так, когда слово говорит «исплетший венец из терна», это буквально означает следующее. Они тщательно сплели вместе тернистые ветки, образовав из них венец. Слово «связывает» описывает что-то, что было тщательно сплетено вместе, наподобие того, как женщина плетет или вяжет что-то. Используя слово «связывает», Павел говорит нам, что преданные воюющие верующие не имеют прав на привилегии жизни. Награды придет, но придет к ним позже, а не во время сражения. У истинного воина нет времени на то, чтобы погружаться в дела житейские. Даже если мы постоянно будем думать о жизни, в которой нет войны, война от этого не закончится. Такое мышление только сделает солдата ленивым, расхлябанным мечтателем, который никогда не исполнит своего задания. Чтобы обрести мир, мы должны постоянно думать о войне. Как говорил Вигати, кто стремится к миру, должен быть готов к войне. Перестаньте думать о том, что будет потом. Начните думать о том, что происходит сейчас. Прекрасно думать о небесах, прекрасно думать об отдыхе и покое. Однако, если вокруг свистят пули, вам следует обратить на них внимание. Вы живете на территории военных действий. Одержите победу и потом наслаждайтесь отдыхом и покоем. Помните, вы живете в зоне сражения. Дела житейские. Павел дает ответ на наш следующий вопрос раньше, чем мы успеваем его задать. А вопрос наш такой. Чем мы не должны себя связывать? Подразумевает ли Павел, что мы не должны связывать себя деньгами? Или не должны связывать себя мирской работой? Или он хочет сказать, что мы не можем иметь собственный дом? А может, мы не должны иметь своих личных планов? Чем, по мнению Павла, мы не должны себя связывать? Павел отвечает на наш вопрос. Никакой воин не связывает себя делами житейскими. Стих 4. Ответ заключен в слове «дела». Слово «дела» является переводом греческого слова «прагметеа», которое говорит о постоянно соблюдаемом режиме дня или о полной занятости гражданской жизнью. От этого слова мы получили слово «прагматичный», Оно говорит о практических делах обычной жизни. Стих можно перевести так. Ни один человек, который на роду своих занятий не является военнослужащим, который постоянно ведет бой на передовой, который воюет, воюет, воюет и воюет, не может позволить себе быть тесно сплетенным или связанным с обычными для мира занятиями гражданской жизни. Почему? Потому что он солдат, а не гражданский человек. Солдаты не должны быть озабочены тем же делами, которыми озабочены гражданские. Солдаты должны постоянно думать о войне. Они не должны класть мысли о войне на дальнюю полку, потому что это может стоить им жизни. Вегаси в своем исследовании говорит о таком искушении. Если планируемый дальний поход солдат надо держать подальше от искушений городской жизни, оберегая таким образом свой разум, как и свое тело, солдат сможет лучше подготовиться к службе. Когда вы очень долго воюете, вы склонны много думать о мирной жизни. Если ваш лагерь расположен слишком близко к городу, то огни, звуки и ароматы города могут отвлечь вас от поля боя и затянуть в поток гражданской жизни. Так как солдатам необходимо было постоянно поддерживать военный дух, им было запрещено даже посещать город. Вход в город им был воспрещен. Точно так же и нам надо провести черту, которая отделит нас от забот гражданской жизни. Мы не можем позволить себе праздно размышлять о сладкой жизни на гражданке. Такие размышления не помогут вести бой в зоне сражения. Мы, бойцы, должны сосредоточить все свое внимание на том деле, которое поручил нам Бог. Дьявол относится к своему делу серьезно. Пока пора и вам стать серьезнее. Что было искушением для Тимофея? Павел не упрекал Тимофея за то, что он тратит слишком много денег на свой дом. Он не сердился на Тимофея за то, что тот всегда пользовался кредитом. Такие вещи, если ими злоупотреблять, могут завязать вас в узел, отвлечь ваше внимание от боя, который идет в зоне сражения, и повести вас в ложном направлении. Если вы неправильно относитесь к своим деньгам, к семье, злоупотребляете взаимоотношениями с людьми, неверно используете кредитные карточки, материальное благо и так далее, то враг может обернуть это против вас и нанести вам смертельный удар. И хотя нет ничего предосудительного о том, что мы живем в хороших домах и имеем много прекрасных вещей, эти вещи не должны царить в наших сердцах. Если вы слишком озабочены получением материальных благ, злоупотребляете ими, или если вы небрежны с деньгами, этим вы распахиваете двери и приглашаете врага прямо в ваш лагерь. Живя в этом мире, мы имеем дело с практическими нуждами, но нам совершенно необходимо держать вещи в руках и не впускать их в наше сердце. Однако, когда Павел говорит о делах житейских, он не имеет в виду материальное благо или собственность. Тимофей не испытывал искушения связать себя мирскими заботами. Он об этом и не думал. Он не был озабочен тем, как заплатить за дом или как отремонтировать автомобиль. У него были проблемы посерьезнее. Жизнь Тимофея была в опасности, и его церковь переживала упадок. Он испытывал искушение связать себя. С чем хотел связать себя Тимофей? Мыслью о самосохранении. Как щупальца осьминога. Что это было, что пыталось обвиться вокруг Тимофея? Как щупальца осьминога, дух страха подкрадывался к Тимофею, чтобы захватить его, держать его связанным и выдавить из него жизнь. Для Тимофея страх стал частью его повседневной жизни. Так же, как гражданский человек полностью занят заботами о том, как заплатить по счетам, как отремонтировать машину и прочее, Тимофей был занят мыслями о том, что с ним может произойти, если его схватит Нерон. Он был поглощен страхом, он не назначал новых лидеров церкви, так как боялся, что они, как и прежние, могут предать его. Страх входил в порядок его дня. Страх был самой большой проблемой в жизни Тимофея. Это был страх, который заставлял его медлить с назначением новых лидеров церкви. Из-за страха он два раза серьезно думал о прекращении своих взаимоотношений с Павлом. Страх привел его к тому, что он был готов бежать с корабля и забыть о своем вхождении с Господом. Захватывал ли вас когда-нибудь страх? Страх неудачи, страх недостатка денег, страх обрести новых друзей, страх обрести успех, страх перед тем, что в случае успеха вы не справитесь с ситуацией. Страх, страх, страх. Ощущали ли вы когда-нибудь, как эти длинные щупальца тянутся к вам, чтобы захватить вас, пленить вас и потихоньку высосать из вас жизнь? Как тогда Тимофей и верующие сегодня позволяют страху захватить их? Когда это происходит, вы не можете ни думать, ни функционировать нормально. Сильный всеобъемлющий страх может в конце концов привести вас к нервному срыву. Неоспорима истина, что если вы не избавитесь от страха, он полностью разрушит вашу жизнь. Все начинается с маленького страха, но потом страх возрастает. Он будет продолжать расти до тех пор, пока вы не разделаетесь с ним. Страх может возникнуть в любой области. Вы можете бояться за то, что у вас не хватает денег на жизнь. Потом вы будете бояться, возможно, неудачи. Затем этот страх перейдет в другие сферы вашей жизни. К этому времени страх становится уже настолько сильным, что вы начинаете ощущать легкую боль в своем теле. Теперь вы начинаете испытывать страх перед болезнью. Затем страх перед этим, страх перед тем, страх перед чем-то еще. Если вы это допустите, страх полностью раздавит вас. И то, что у вас в жизни были великие стремления, уже не будет иметь значения. Если вас захватывает страх, ваши стремления уходят на задний план до поры, пока вы не победите свой страх. Были моменты, когда и мной пытался овладеть страх, как и другие. Я ложился ночью на край постели и взывал Господу, чтобы он освободил меня. И мне приходилось сражаться со страхом и побеждать его. Кто является источником страха? Сатана. Поэтому, когда приходит страх и пытается задушить нас, угрожая нашей способности здраво мыслить, мы должны увидеть в этом атаку сатаны и отбить ее. Мы должны повелеть страху уйти во имя Иисуса. Страх является духовной атакой врага. Павел объясняет все это Тимофею и нам, потому что знает, что если страх овладеет им или нами, мы не сможем угодить Иисусу и не сможем завершить порученное нам дело. Когда какой-нибудь верующий живет в страхе, он нестабилен и не уверен в себе. Он подобен бомбе с часовым механизмом, которая может взорваться в любую минуту. Если вы хотите стать лидером в церкви или уже являетесь им, вы должны принять решение избавиться от страха. Вы воин, и вы не имеете права на страх. Сделайте большой прыжок. Можно предположить, что Иисусу Навину пришлось отбивать страх. Он был великим помазанным лидером, но в то же время он был человеком. Как, по-вашему, чувствовал себя Иисус Навин, когда Бог сказал ему: «Итак, встань, перейди через Иордан»? Иисуса Навина 1:2. То, что повелел ему Бог, было труднейшим заданием. Была пора сбора урожая, и река Иордан вышла из своих берегов. Это была пора разлива рек, и Бог сказал: «Теперь встань, и ты, и весь народ, соберитесь, и я хочу, чтобы вы сделали большой прыжок». Иисус Навин мог возразить: «Господи, разве ты не знаешь, что теперь пора наводнений?» Но Бог ясно сказал ему: «Просто войдите в воду. Когда вы опустите стопы ваши в воду, вода отступит от вас, и ты, и весь народ пройдете по суше». Легче всего было услышать, что говорит Бог. Это всегда просто. Настоящее же испытание начинается тогда, когда вы делаете шаг, чтобы исполнить его повеление. Трудно погрузить ногу в воду, особенно тогда, когда вы успели всем объявить, что вода расступится. И что, если она не расступится? Да, вы правы, в таком случае вы будете выглядеть полным дураком. Каждый духовный лидер и каждый верующий имеет такую перспективу. А что, если не расступится? А что, если не сработает? Всякий раз, когда Бог велит вам что-то сделать, страх, несомненно, попытается овладеть вами. Вы услышите: «А что, если? А что, если? А что, если?» Если вы в своей жизни с этим не сталкивались, то вы являетесь исключением из правил. Все мы имеем возможность полностью погрузиться в то, чего не может сделать Бог, думая о том, что может произойти, мучаемся всевозможными вопросами и в результате можем упустить все то, что Бог хочет поручить нам в будущем. В свете этого Павел говорит: «Ни один человек, который по роду своих занятий является военнослужащим, который постоянно ведет бой на передовой, который воюет, воюет, воюет и воюет, не имеет права позволить пустым заботам жизни сбить его с ног. Истинный боец зоны сражений не имеет времени заниматься чем-то другим, кроме войны». Личная цель каждого воина. В 4 стихе Павел продолжает мысль: «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Обратите особое внимание на фразу «чтобы угодить военачальнику». Теперь Павел начинает описывать, каким должно быть самое горячее желание нашей жизни. Он говорит нам, к чему в своей жизни должен стремиться каждый истинный боец зоны сражения. Он говорит, что нашей целью должно быть стремление угодить военачальнику. Слово «угодить» соответствует греческому слову «ареско», которое всегда раскрывает идею чего-то добродетельного, очаровательного, достойного, совершенного или доставляющего удовольствие. В классическом греческом языке это слово использовалось, чтобы описать тренированных, быстрых, прекрасных коней, выступление которых доставляло истинное наслаждение зрителям. Это были роскошные кони. Используя это слово, Павел говорит нам, чего желает наш командир. Вся подготовка, которую мы получаем, помогает нам одерживать победы в наших личных сражениях, но в конечном счете она предназначена для того, чтобы создать из нас христиан, за жизнью которых Бог наблюдает с наслаждением. Мы должны стремиться к тому, чтобы стать такими всесторонне развитыми, такими натренированными, подготовленными, чтобы Господь смог получать наслаждение, наблюдая за тем, как мы ведем бой. Получит ли Господь наслаждение от того, как вы сейчас сражаетесь? Увидит ли Он у вас обученного, подготовленного и пригодного к службе воина? От нас зависит то, что увидит Бог. Мы сами определяем то, какими воинами мы станем. Кто является вашим военачальником? Обратите внимание на следующее слово в этой фразе, чтобы угодить военачальнику, или перефразируя, чтобы угодить тому, кто призвал его на службу. Слово «военачальник» имеет очень важное значение. Оно соответствует греческому слову «стратологосанти» и описывает высокопоставленного офицера, который принимает новобранцев на военную службу. Используя это слово, Павел говорит нам, что Иисус Христос, наш военачальник, отобрал нас для службы в его армии. Он призвал нас и занес наши имена в список солдат, и теперь он является нашим главным офицером. Когда вы подходите к концу этого стиха, Павел как будто говорит, основной вашей заботой должно быть то, чтобы ваш военачальник, тот, который избрал вас, призвал вас и включил вас в список бойцов, увидел вас хорошо подготовленных и пригодных для службы солдат. Господь, наш военачальник, в полной мере возьмет на себя всю ответственность, чтобы обеспечить нас всем необходимым. Как командующий, он несет полную ответственность за нас. Пока мы окружены его заботой, мы не узнаем голода и болезни поразит наши ряды. Он верно будет выполнять свои обязанности главного офицера. Все, что нам необходимо для успешного сражения, он свободно предоставит вам. Однако он не может заставить вас тренироваться и готовиться к бою. Он может предоставить вам инструкторов и помощников, но он не может заставить вас подчиняться их власти и их указаниям. Павел говорит: «Тимофей, Господь наш военачальник, Он обеспечит тебе всем необходимым, чтобы ты вышел победителем из зоны сражения. Однако ты должен принять решение быть отличным солдатом. Он не может принять это решение за тебя. Поставь перед собой цель стать подготовленным и закаленным воином, пригодным для службы в армии Господа. Пусть твоей целью будет угодить Господу. Помни, угодить твоему начальнику – это самое важное дело. Сделай все возможное, чтобы достичь этой цели». Заключительное слово об армии Господа. В этой главе мы рассматривали то, чего ожидает Бог от своего войска. Мы, церковь, должны признать, что призваны делать нечто больше, чем нагревать сиденья в церкви по воскресеньям. Мы должны осознать реальность духовной войны. Пришло время оставить зону комфорта и войти в зону сражения, куда Он призвал нас, чтобы сражаться, воевать и отбивать силы ада. Не позволяйте больше говорить себе, что вы слишком устали, что у вас поубавилось сил или что у вас слишком много недостатков, чтобы повиноваться приказам военачальника. Если мы решим занять свое место, встать в строй и организованно маршировать, он обеспечит нас всем, что нам необходимо. Настала пора воинствующих христиан. Встанем с оружием и силой Божьей в руках на службу нашему царю. Пришел час открытого противоборства. В следующей главе мы увидим, как Павел переходит от описания образа воина к описанию образа спортсмена, чтобы вести состязание в этой игре жизни, называемой зоной сражения. Очень важно подготовиться и быть в форме. Ваш противник в этой игре, дьявол, готов вызвать вас на ринг, нанести вам удары и свалить вас побежденного. Только принятое вами решение подготовиться к сражению даст вам возможность выиграть этот стратегически важный для вашей жизни поединок.